Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Ажиотажный спрос на недорогие продукты питания, охвативший часть регионов России, обнаружил диспропорцию между ростом цен и мизерным уровнем доходов населения, на что уже обратил внимание премьер-министр Зубков. Ситуацию обсуждаем с депутатом Государственной Думы Виктором Тюлькиным, первым секретарем ЦК РКРП. Добрый вечер, Виктор Аркадьевич.
Добрый вечер.
Да, напомню, что наш гость у нас на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга. Как ситуация в вашем городе с продуктами питания?
Ну, я сегодня говорю с вами из Ленинграда, то бишь из Санкт-Петербурга сегодняшнего. Значит, и хотя у нас сегодня там паники нет никакой, но абсолютное большинство нормальных простых людей отмечают, что цены на продукты питания наиболее простые, первой необходимости, так же, как и на товары первой необходимости промышленные, они цены растут быстрее, чем тот уровень инфляции, который показывает правительство. Поэтому, конечно, значит, вот те разговоры о том, что уровень жизни людей повышается, и те радужные цифры, которые называют старый кабинет министров, да и новый, наверное, уже скоро начнет называть, они не соответствуют действительности. И все предыдущие декларации, в том числе президента, о том, что у нас одной из главных целей является борьба с бедностью, остаются только словами. Самым, ну, наглядным, что ли, результатом правления, значит, Владимира Владимировича Путина, начиная с 99 года, значит, является рост социального расслоения людей. Принял он страну, коэффициент социального там расслоения был где-то 1 к 10. Сегодня даже официальная статистика признает, что он к 20 уже приблизился. Вот это явно видно, видно рост супержирных, скажем так, которые занимают почетное место среди миллиардеров там развитых стран. А пока простой народ пока слушает очередные обещания.
Николай Тулаев, член Совета Федерации от Калининградской области, не видит причин для паники.
Я сам недавно буквально вернулся из Калининграда, наблюдал эти события и знаю наш анализ правительства. На местах, на складах, например, по сахару, сегодня запасы гораздо превышают месячное потребление. То есть никакой объективной реальности к ажиотажу нет. Вот этот ажиотаж повлиял на спрос, и я наблюдал, как на рынке граждане ходили от ларька к ларьку и не находили этот сахар, в том числе не находили его и в многочисленных наших торговых точках, не вовремя. Подвезенный товар и попытка спекуляции на этом торговцев, конечно, повлияло. И люди открыто высказали неудовольствие. Урожай в этом году не намного будет отличаться от уровня прошлого года. Мы прожили год, как известно, без всякого дефицита. И в этой части хотел бы подтвердить из практики нашего региона, у нас не только стабилизировалась цена на муку, а она даже немного снижена в последние вот недели. Формирование нового правительства и новый стиль его председателя, который является не последним специалистом в этой области, а может быть одним из самых больших специалистов в этом правительстве, и его вот такой подход человека большой дисциплины и напористости в достижении цели не позволит нам дожить до каких-то кризисов. И именно это порождает вот подобные ажиотажи, ничем не обоснованные, как это произошло в моем родном Калининграде.
Вопрос к Виктору Тюлькину. А как вы восприняли сегодняшнюю реакцию премьер-министра, выразившего удивление низким уровнем пенсионного обеспечения населения?
Ну, как бы вам сказать, почти что с юмором. Впору предлагать премьер-министру вступать или вынуть из сейфа свой партийный билет и погасить задолженность по членским взносам в Компартии. Потому что все эти слова уже, так сказать, оппозиция повторяет много лет и на митингах, и в думах, и так далее, и тому подобное. Ну, если это дошло сегодня для премьер-министра, действительно, это его искреннее, что ли, изумление, Это неплохо, хотя удивительно, где он жил до сих пор и в каких средах общался, да? Ну, скорее всего, это, как бы сказать, один из элементов общего предвыборного пиара со сменой премьера, с этими самыми, с ходами так называемой партии власти, ну, и так далее, и тому подобное. И здесь бы я хотел заметить вот предыдущему выступающему, моему коллеге, ажиотаж ведь идет не от того, что там паника сахара не будет, да? Все знают, что он будет, и его хватит. Другой вопрос, что все понимают, что если идут разговоры о росте цен, то, скорее всего, не избудутся. Ни разу не было случая, чтобы перед ростом цен не было вот этих слухов. И те люди, у которых и так с трудом концы с концами сходят, конечно, стараются закупить этот сахар, чтобы осенью еще там варенье сейчас доварить, наварить, да на зиму, чтобы хватило и прочее, прочее. Поэтому это не от жира, а потому что каждый рубль подорожания на этот сахар им, ох, как аукнется. Поэтому купить мешок и держать дома вроде как святое дело. Именно для тех, у кого с трудом находится, так сказать, на пропитание в конце месяца.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что ажиотажный спрос на недорогие продукты питания, охвативший часть регионов России, мы обсуждаем с депутатом Государственной Думы Виктором Тюлькиным, он у нас на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга. Экономист Ирина Ясина, бывший директор проектов фонда «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, считает рост цен неизбежным.
Мы вот, например, решили производить говядину. Кому это пришло в голову, совершенно непонятно. У нас с трудом это можно делать, тем более, что огромная конкуренция. Потом мы удивляемся, что разведение коров непродуктивно, и нам приходится все больше и больше импортировать. Если бы мы не боялись повышения цен, то никакой бы паники не было. А поскольку у нас считается, что если чего-то нет, если на это растет цена, то значит надо немедленно закупаться и запасаться, то, в общем, совершенно можно понять, почему те или иные продукты пропадают. Но у нас все-таки рыночная экономика, поэтому единственное, что может нам угрожать, и реально произойдет, это повышение цен. Просто потому, что Россия включена в мировой рынок. И, конечно, мы не можем остаться в стороне, если цена на хлеб, на зерно, на мясо, на масло растет по всему миру, то у нас она тоже вырастет.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что диспропорция между ростом цен и мизерным уровнем доходов населения обсуждаем с депутатом Виктором Тюлькиным. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Тюлькин, у меня к вам такой вопрос. То, что у нас высокая инфляция, это очевидно. В Америке инфляция очень слабая. 0,5%, 1% в год. Доллар падает относительно евро, но он странным образом очень сильно падает, так сказать, относительно рубля. Так вот вопрос, не играет ли специально наше правительство на понижение доллара? Во-первых, перед выборами, а во-вторых, чтобы выманить все доллары у населения. Доллары-то печатаются в Америке, а рубли-то в России. Благодарю вас. Ваше мнение?
Я думаю, что вопрос долларизации нашей экономики, он... Значит, давно обсуждается в нашей стране и, так сказать, много раз высказывались критические отношения, значит, по отношению к его связи с нашим рублем, влияние на нашу экономику и так далее и тому подобное. Но вот в данном случае, когда мы с вами обсуждаем вопросы ажиотажного спроса на дешевые продукты питания, то мы говорим как раз о той части нашего населения, которая, уверяю вас, не имеет запасов не то, что там в долларах. У него в рублях-то этот запас до следующей получки или пенсии, и то, весь считан и заранее распределен. Поэтому в данном случае я думаю, что все-таки вопрос не в том, что наше правительство использует какие-то там хитрые ходы. Значит, пред выборами наоборот, они вроде как делают жесты. Пенсии подняли на несчастные там 150 рублей. И МРОТ обещает дальше тянуть и прочее, прочее. Но общая тенденция, которая сводится к тому, что идет деление людей на богатых и бедных, на первый сорт, на второй сорт, она, так сказать, сохраняется. И все меры, которые сегодня предпринимает правительство по стабилизации макроэкономической ситуации в стране, эти все меры приватизируются и идут на пользу только тому слою, кто и так живет совсем неплохо сегодня и с оптимизмом смотрит в будущее. Вот в чем основной вопрос. То есть я бы свел это даже к более простым вещам. Вот хочется верить, но не верим в то, что есть намерение у наших сегодняшних властей, значит, подтянуть уровень жизни наиболее обездоленных слоев, и прежде всего тех, кто действительно вложил свой труд раньше в нашу экономику, то есть наших ветеранов, и тех, кто сегодня своим трудом еще создает вот те материальные и духовные блага, на которых держится общество. Нету этого.
Слушаем радиослушателей из Калининградской области Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я хочу сказать следующее. Я и моя семья занимаемся сельским хозяйством. А вот именно. Держим крупно рогатый скот, птицу. Говоря простым языком, выращиваем сельхозпродукцию. Вот сбывая свою продукцию, произведенную кропотливым трудом, и половину себестоимости не получаем от реализации своей продукции. В связи с этим возникает вопрос нашим бесшабашным чиновникам. Скажите, пожалуйста, для чего нужна властная структура, если она не в состоянии следить за ценообразованием в стране? До свидания.
Да, но мы этот вопрос переадресуем не только чиновникам, но и депутату Думы Виктору Тюлькину. Вам слово.
Так, понимаете, мы опять возвращаемся к вопросу, какие намерения, какие цели у этих самых властных структур. Я, так сказать, не вдаваясь в подробности, могу только присоединиться к тому человеку, который задает этот вопрос. Действительно, зачем нужна такая власть, если она, так сказать, не регулирует и не занимается, и даже не хочет регулировать все эти дела. Дальше мы можем привести примеры тех же самых так называемых цивилизованных стран, которые поддерживают собственное сельское хозяйство, определенные дотации дают там, ну и так далее и тому подобное. Но вопрос-то сводится не к этому, что вот так называемое нерегулирование, отстранение вот властных структур и чиновников от, значит, попыток вникнуть, влиять на этот процесс и прочее, это тоже своеобразное регулирование, только в обратную сторону. И это приводит к чему? К разрушению отечественного аграрного комплекса, разорению наших крестьянских хозяйств и прежде всего крупнотоварного собственного отечественного производства, как то, значит, бывшие совхозы, крупные животноводческие комплексы, фермы. Вот о чем идет речь. И те же самые тенденции наблюдаются да в любой другой области. Например, провозгласили программу «Доступное жилье», и что? Доступность за последний вот этот год, она уменьшилась раза в 2, 3, а то и 4, смотря в чем ее измерять, так сказать. В годах жизни или в долларах, или там в каких-то других единицах. Она стала еще более недоступной. И при этом что мы видим? Что абсолютно нет никаких, ну, даже поползновений, желания, чтобы все-таки строилось жилье муниципальное, строилось бы государственными организациями. Черт с ним, пусть бы не бесплатно, а продавалось бы, но по себестоимости. Чтобы государственные, муниципальные органы при выделении пятен под эти жилье, при решении вопросов инфраструктуры, сами бы быстро, оперативно все решали и не брали бы по кругу огромные взятки и так далее и тому подобное. Где это? Нет ничего. Невозможно. Хотя все понимают, что это самый бы правильный был путь. Самое быстрое движение вперед. А пока мы наблюдаем, лозунг бросили, все поняли, что это будет новый, так сказать, кусок для наживы. Цемент подорожал там в 2-3 раза, ну и жилье, соответственно. Уже все смеются просто, глядя на эти так называемые программы. Точно так же, как и щиты, все дороги уставили. План Путина «Победы России». Я уже встречал первое по зачеркнутого «Беда России», планы нашего президента. Так народ относится.
Доктор экономических наук Евгений Гантмахер, научный руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук, призывает не верить кремлевской пропаганде.
Когда показывают рекордный сбор урожая по всем федеральным телеканалам, об этом говорят, когда премьер-министр господин Зубков пошел на рынок в Пензе и поразился необыкновенно низким ценам, которые там на этом рынке, на мясо, а потом все-таки он вызвал к себе директора этого рынка и сказал, как же это так, у всех продавцов копейка в копейку и очень на низком уровне. Вот президент подписал, с 1 октября будет на 13% повышение базовой части пенсии. В среднем это где-то 140 рублей. Естественно, что инфляция, настоящая инфляция, она эти прибавки съедает очень быстро. И, кстати, парадоксальный факт. Как раз объявление о том, что будут повышены пенсии с 1 октября, может быть, и оказалось спусковым крючком вот кое-где в регионах для того, чтобы возник вот этот ажиотаж. Ну что произошло в Калининграде? Кто-то там где-то сказал, что цены будут увеличены в 2 раза, и люди быстренько побежали покупать сахар, по-моему, подсолнечное масло.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы очень удачно проходите по теме, и, в общем-то, многие вопросы у вас разъясняются правильно, с моей точки зрения. Но я хотел бы, чтобы вы ответили вот на какой момент. Первый. Да, действительно, взвинтили цены на жилье в Москве необычайно. Я вот знаю, что в Китае, например, квадратный метр стоит $400, и люди заселяются, живут, и люкс жилье, не то, что у нас. Плюс ко всему, вот знакомый был в Нью-Йорке, там квартиру за $200,000 купил, 150 квадратных метров, говорит, шикарная квартира, за $200,000. А тут за $200,000 хрущевку не купишь. Мне кажется, что когда у нас чиновники становятся миллиардерами на этом деле, долларовыми миллиардерами, причем не 1 миллиард сколачивать, решать вопрос должно государство. И раз населению не по силам купить, значит, государство должно озаботиться обеспечением жилищ. И надо вводить государственную программу.
Как вы считаете, сейчас доверяет ли население своему государству, слово Виктора Тюлькина?
Ну, я думаю, что если брать простых и, как сказать, непородистых наших граждан, то они, прежде всего, обладают исторической памятью. И они смотрят на господ реформаторов и вспоминают, что сначала те же самые люди строили социализм с человеческим лицом, потом обещали по 2 «Волги» на ваучер, потом обещали лечь на рельсы, если цены повысятся, потом обещали немного потерпеть. Теперь, значит, они с бедностью провозглашают борьбу, но сами они ведь терпеть не хотят. Люди видят, что все более и более растет слой вот этих, так сказать, жирных, все более и более среди них чиновников различного уровня, в том числе министров, чьи доходы исчисляются там даже сотнями миллионов рублей. Спрашивается, ну вот откуда это все появляется? Ведь никто, при всем при том, что он не нарушил закон, этот чиновник, министр там или кто, но никто не поверит, что он обществу принес пользу на эту сумму. Это все последствия так называемого передела, приватизации, когда общий пирог растащили по разным сусекам, кто ближе был к раздаче, больше успел и прочее, прочее. Поэтому сегодня верой государству, в том числе вот этим обещанием, увеличим пенсии, будем бороться с бедностью, особого нет. Да и даже сама постановка вопроса. Вот президент в своем послании, значит, парламенту в этом году назвал цифру на ближайшие там 3 года на 65% увеличить размер пенсии. Вот я, как депутат Думы, на заседании палаты, а затем в письмах, все время пытался добиться от чиновников. Вы объясните, речь идет о чем? Это будет увеличено номинальный размер пенсии на 65%? или реальная ее покупательная способность. То есть человек сможет больше приобрести на 65%. И вообще речь идет о общем размере пенсии или только о базовой части этой пенсии. Так вот, сумел я добиться ответа довольно тихого, который вообще на всю страну не прозвучал. Что речь идет только о номинальном повышении, конечно, и, скорее всего, только о базовой части. Сегодня мы слышим вон из уст Грызлова, председатель партии, которая себя властью называет «Единая Россия», что мы, пожалуй, перекроем цифры, которые президент перед нами в качестве задачи поставил, и удвоим пенсию. Вот его необходимо бы сейчас спросить, объясните-ка народу, чего вы удвоите? Сможем ли мы на эту пенсию купить в два раза больше мяса, хлеба и прочих необходимых продуктов питания? Или нет? Или опять речь идет об игре цифр?
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, хочу сказать, что это по Пензенской области. В 1971 году я был в служебной командировке в этой области, именно в Пензенской, куда ездил наш сегодня премьер-министр. Вот, это и мне приходилось по роду работы встречаться и с председателем райкома, секретарем райкома партии, который еще в 1971 году жаловался мне, что с него требуется сдать столько-то яиц, столько масла. Это уже в 70-е годы еще была проблема нашим сельским хозяйством. Это первое. Второе. Мне просто больно смотреть, когда я вижу, когда ветеран войны, женщина, постоянно я вижу, с орденскими, с орденами и с колодки с орденскими, стоит и скопается и просит милостыню. Это вообще стыдно для нашего государства. Это просто стыд. Это первое. И второе, я скажу, стюльки в том, что у нас недоступно жилья. Оно у нас есть. Но доступно у нас только тем, кто хочет себе покупать там, где он хочет. А народ остается опять жить в халупах каких-то. Благодарю.
Как вам вот, Борисович Аркадьевич, вот эта сценка в пензенском магазине, когда премьер угостил покупательницу от своих щедрот?
Ну, я сам не смотрел этот телесюжет или чего-то, но я думаю, что эту сценку, самый премьер, мог бы поставить примерно с таким же результатом в магазине любой другой, значит, губернии. В том числе я бы вообще ему советовал бы, смотался бы он в свой родной Приозерск, где он там секретарем горкома долгое время был, Коммунистической партии Советского Союза, да? И побеседовал бы там, в том числе с тружениками, с пенсионерами.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи депутат Государственной Думы Виктор Тюлькин. Обсуждаем диспропорцию между ростом цен и мизерным уровнем доходов населения. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Бывший министр обороны Грузии Иракли Акруашвили, на днях резко критиковавший президента Михаила Саакашвили, арестован по обвинению в коррупции. Экс-министру инкриминируется превышение полномочий, отмывание денег и вымогательство. В Москве задержаны высокопоставленные чиновники Счетной палаты России и мэрии Владивостока. Их обвиняют в коррупции. Начальника инспекции Счетной палаты Сергея Климантова и заместителя главы администрации Владивостока Сергея Дубовицкого задержали при получении взятки. Войска в Мьянме открыли огонь по демонстрантам. В крупнейшем городе страны Янгоне убиты не менее 11 человек, не менее 9 человек, 11 ранено, сообщает местная пресса. Среди погибших японский журналист. Организаторам марша несогласных разрешено провести митинг 7 октября в центре Москвы. При этом, однако, московская мэрия не дала согласия на шествие от Новопушкинского сквера до Театральной площади. Отправлен в отставку ряд военных, занимавших высокие должности на космодроме Плесецк. Отставки связаны с делом об избиении солдат, сообщил командующий космическими войсками России Владимир Поповкин. Имен уволенных он не назвал. Гаагский трибунал вынес приговор бывшим офицерам югославской армии, которые проходили по делу о массовых убийствах в хорватском городе Вуковар во время войны 90-х годов. Отставной полковник Миля Мркшич приговорен к 20 годам заключения, второй офицер Веселин Сливанчанин к 5. Президент Пакистана Первез Мушарраф официально внес свою кандидатуру для участия в предстоящих выборах главы государства. Верховный суд страны одновременно приступил к рассмотрению жалобы оппозиции, считающей, что Мушарраф не может баллотироваться как главнокомандующий. Американский космический корабль «Доун» «Рассвет» запущен к поясу астероидов между Марсом и Юпитером.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что диспропорцию между ростом цен и мизерным уровнем доходов населения, на которую обратил внимание даже премьер-министр Зубков, обсуждаем с Виктором Тюлькиным, депутатом Государственной Думы, первым секретарем ЦК РКРП. Виктор Анпилов, лидер движения «Трудовая Россия», не доверяет сегодняшней реакции премьера.
Виктор Зубков обратил внимание, можно подумать, что он спустился с неба и впервые увидел Россию. Диспропорция между розничными ценами, в первую очередь, цена на хлеб, на продукты питания, все время увеличивается и по сравнению с пенсией, и заработком, в первую очередь. У нас сегодня вы можете проехать 500-600 километров по дорогам России и не встретить ни одного стада. Все коровы по дворам, а двор он не может много производить уже потому, что его переработать нельзя. Поэтому на сегодня угроза голода, угроза нехватки продовольствия в России реальна и именно как следствие разрушения коллективных хозяйств в стране. Повышение цены на хлеб не даст нам изобилия хлеба на рынках страны. Оно просто даст изобилие голодающих, изобилие тех людей, которые не доедают. Это же самое страшное. А то, что Зубков обратил внимание, ну, я очень рад, что Зубков неожиданно начинает самообразовываться.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вот сегодня Зубков обратил внимание, значит, на плохие зубы у рабочих. А действительно, вот выкатывают самолет этот во Владивостоке, подходят рабочие последней степени истощения. Открывает рот один, не то что там зубов нет, цинга. Открывает рот другой, цинга. Это позор, это люди видят такие рабочие, собирают такие самолеты. Как он будет летать? Я хочу сказать, что дотации государства есть, но только они в депутатскую столовую, в столовую правительства. Там ресторанные блюда стоят вообще копейки. Понимаете, там рассчитываются мелочью за эти продукты. И шапки почему-то вот там песцовые, очень дешевые. Можно ли это считать вот взяткой? Как вы считаете? Спасибо.
Следует ли отменить привилегии депутатов? Слово депутату Виктору Тюлькину.
Я все-таки начну с предыдущего нашего вопроса, на котором мы остановились. Вот когда удивляется премьер, а вслед за ним, наверное, и президент примерно такие же речи произносит. Так вот, правильнее ставить вопрос не о том, что сейчас пенсии повышать пьются чуть-чуть, или зарплату они хотят чуть-чуть повысить. Вот люди задают вопрос другой, пенсионеры. Они говорят, слушай, вы верните мне то, что я получал в 90-м году при советской власти. Вот у меня была пенсия 120 рублей, а то есть 132 рубля. Вы мне сейчас, будьте добры, дайте 13 тысяч. Вот тогда еще будете иметь право о чем-то говорить и ставить эксперименты. То есть вы-то у меня отобрали, а теперь хвастаетесь тем, что вы что-то там на 150 рублей повысили базовую часть. Поэтому стоит вопрос, ну, как бы сказать, даже в морально-нравственном аспекте. Даже в советские времена всегда проводили сравнение с 1913 годом и говорили, на какие рубежи вышли, что имеем. Сегодня правительство хвалится, что по валовому продукту вышли на советское время 90-го года. Но тогда распределялось равномерно. Сегодня на одном полюсе от жира бесится в Куршавеле, там, а на другом что? Вот о чем речь. Поэтому вопрос закономерен. И к новому премьеру рекомендация. Будьте добры, пожалуйста, называйте цифры, сроки и показатели, когда вы людям обеспечите то, что они имели в советские времена. И заодно объясните, на что были потрачены эти полтора десятилетия. Потеряли 10 миллионов человек по дороге, союз разрушили и так далее. А то, что касается привилегий, конечно, ликвидировать надо. Я думаю, тут в Думе иногда поднимаются вопросы, там, что зарплату депутатам надо держать высокую, чтобы защищать народ, надо хорошо получать, машины надо вместо «Волка» иномарки завести в гараже. Я как-то высказывал мысль, что за такую работу, как сегодня, судя по результатам до страны, так вам вычитать надо за такую работу, а не то, что там добавлять или куда-то брать. Я половину своей зарплаты отдаю в партию на, так сказать, организацию борьбы как раз с сегодняшним положением.
Экономист Михаил Бергер, бывший главный редактор журнала «Деловая хроника», объясняет происходящей инерции массового сознания.
В Ленинграде, как и в целом по России, довольно много людей среднего старшего возраста, которые прекрасно помнят 80-е, кто-то 60-е и прочие несытые годы. И соскучились, может быть, просто по этой ситуации, и при малейшем намеке на нее вдруг кинулись опасаться. Причем первый позыв, насколько я понимаю, был связан с тем, что цена выросла, что давай-ка я сегодня куплю подешевле, если завтра подорожает, буду чувствовать себя в шоколаде. Так что здесь вопрос чисто психологический и скорее связан с тем, что власти пытаются убедить народ, что инфляции нет, а она есть. И вот на этом стыке «слышу одно, вижу другое» возникают такие проблемы, как в Калининграде.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Спасибо. У меня слово есть господину Тюлькину. Господин Тюлькин, месяц тому назад у Михаила Соколова, это на свободе, был Кирилл Петрович Морозов. Вот ему задали вопрос, почему дорожает хлеб. Он ответил, что цена на хлеб у нас чисто символическая. И в этом году она повышаться не будет. Хотя хлеб уже стоил 12 рублей, свыше 12 рублей. А он сказал, что чисто символическая цена 10 рублей. Значит, у нас есть зарплаты чисто символические. Господин Тюлькин, вы проедьте на машину от Москвы куда-нибудь до Татарии, до Нижнего Новгорода. Посмотрите, это 18 век застыл. Хижины горбатые, поваленные, не сеют, не пашут. И вы виноваты же, вы виноваты, как собаки на сене лежите, землю не отдаете крестьянам, частную собственность.
Землю крестьянам предлагают радиослушатели. Слово депутату Виктору Тюлькину.
Я думаю, что самый сердитый господин, который звонил, значит, несколько неадекватно воспринимает ситуацию. Во-первых, проедьте от Москвы. Я 3 дня назад был в Ивановской губернии, одной из самых нищих, бедных и так далее и тому подобное. И видел, что там делается, разговаривал, смотрел и мог сравнивать в том числе с советскими временами. И я одно могу твердо сказать, что вот эти призывы, значит, отдайте землю в частную собственность крестьянам и так далее, это, ну, результат обработки умов и абсолютная безграмотность. Во-первых, уже все раздали, Ельцин, нарушение Конституции, разделив на так называемые паи и так далее и тому подобное. Во-вторых, это путь регресса, потому что вся мировая практика показывает, что будущее в сельском хозяйстве в том числе за крупнотоварным, индустриальным производством, высокооснащенным технологически и прочее, прочее. И то, что сегодня сделали господа реформаторы и демократы с нашим отечественным сельским хозяйством, это вообще преступление, за которое надо призвать к ответственности. То, что страну поставили в состояние продовольственной зависимости от Запада, и более чем там 40-50% даже продовольствия ввозится в страну, за это надо кому-то отвечать, по идее бы. Но поскольку правительство меняется, новые курсы все время провозглашаются и провозглашаются, то ответственность, ну, не найдешь. А для того, чтобы оправдать это положение, существует все тот же лозунг. Раздайте, так сказать, в частную собственность, это кого-то откуда-то выведет. Да не выведет. Приводит это только к одному. Происходит поляризация, так сказать, общества, и эти паи со временем концентрируются в руках немногих, избранных. А все остальные, так сказать, крестьяне, они оказываются в 10 раз беднее, чем они были там 10 и сколько лет назад. Я думаю, что если этот господин найдет в себе силы и сам от Садового кольца куда-нибудь торвется съездит, он в этом убедится. И пусть послушает, что ему скажут там в любой деревне, зайдет там на машинный двор, посмотрит, в каком состоянии техника, где эти заброшенные фермы, скотные дворы и так далее и тому подобное.
Слушаю москвича Михаила.
товарищи, господа. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, лягнуть наше высшее руководство, это наше, конечно, национальное любимое дело. Если можно, я лучше сейчас скажу про тот самый вот народ, которым сейчас горюют тюльки. Значит, в свое время, не очень давно, 8 лет назад примерно, этот самый народ решил, что его, то есть народа, судьбу, будет решать подполковник КГБ. А сам от этого дела устранился. Потом, если помните, было НТВ, закрытие. Сколько тогда пришло народу? Так, дальше потом были поминки политковские. 200 человек пришло. Ну так я закончу, если разрешите, пословицей. Умного судьба ведет, а глупого она его тащит. Спасибо.
Повлияет ли вот этот кризис на продовольственном рынке на исход выборов в Думу, слово Виктору Тюлькину?
Ну, я думаю, что какое-то влияние это будет сказываться. Ну, времени еще много. Огромная машина по обработке мозгов находится в руках нынешних властей. Значит, тот же новый премьер со строгим видом вызовет на ковер, а телевидение отлично покажет, значит, возмущение его, как вы допустили, как это можно, в чем дело и так далее и тому подобное. Вместо того, чтобы там на Сахалин посылать чиновников, пошлют, значит, понюхать, так сказать, чем там земля и ферма пахнет, и посмотреть, почем там крестьянский труд и так далее и тому подобное. Поэтому пока, к сожалению, значит, действительно, люди недостаточно подключает собственное сознание. Во многом еще действует формула там то ли сердцем, то ли молодой, красивый, трезвый, так сказать, голосуют. И в этом стоит задача, и в том числе коммунистов, чтобы сделать из людей граждан, с тем, чтобы заставить их думать о том, что происходит, чтобы самим, так сказать, пытаться повлиять на решение своей судьбы и на качество той власти, которая находится в стране. Ну, а если говорить совсем коротко, вот наша установка коммунистов, надо, так сказать, из просителей делать борцов людей. Вот в чем задача.
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, зампредседателя партии «Яблоко», винит в кризисе недобросовестную конкуренцию.
Что касается ажиотажа вокруг отдельных товаров и резкого, ничем не мотивированного роста цен, то здесь может быть элемент паники, хотя почва, конечно, создается целым экономической политикой в стране, вернее, ее отсутствием. И отсутствием целенаправленной политики правительства на поддержание конкуренции, на поддержку малого бизнеса. Основная причина роста цен на продовольственные товары – монополизм в сфере торговли, это наступление крупных торговых сетей, которые можно условно назвать олигархическим, на мелкорозничную торговлю. То есть конкуренты вытесняются с этого рынка в виде предприятий малого бизнеса, торговых предприятий. И в результате, конечно, они сдувают цены, что никак не соответствует интересам покупателей, потребителей этих товаров. Вот этот процесс происходит повсеместно. Я знаю точно, что он происходит в Москве. Думаю, что аналогичное явление имеем мы в Калининграде.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Можно мне возразить господину Тюлькину?
Пожалуйста.
Значит, вот то, что происходит сейчас в стране, это следствие 57-58 годов, когда товарищ Хрущев разрушил подсобное хозяйство. И все потянулись люди на заработки в город. Тогда этот Хрущев сказал, нам не нужно подсобное хозяйство, кормить мы людей будем в столовых. Вот. И коммунисты, которые были у власти до, и которых он так сейчас демократов хает, сделали все, чтобы у нас не было ничего на селе. Вот, это возражение. Теперь такой вопрос. Неужели вот в течение этого года, когда цены поднимались на энергоносители, на газ, на хлеб два раза уже поднимались, и только сейчас уже в конце кризис такой, как бы цен подошел к такой пиковой своей значимости, можно говорить об этом с таким рвением? Это надо было все прогнозировать в начале года, что такое произойдет. У нас нет рынка труда. Нету.
Ну, мы неоднократно встречались в этой студии, по-моему, как раз говорили об этом, слово Виктору Тюлькину.
Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что я далеко не являюсь апологетом Хрущева, и то, что он, так сказать, со своим так называемым здравым смыслом наломал черт не знает сколько дров и был одним из первых демократов, так сказать, у нас. И это факт. Но при всем при этом позвольте заметить, что уже после Хрущева в 80-х и к 90-му году в стране производилось и мясо, и продуктов, и птицы, и молока, и яиц, значит, больше, чем сегодня, практически в два раза. Поэтому сегодня-то надо не с Хрущева спрашивать, а тех, кто принял страну с работающими заводами, колхозами, совхозами, и которые сегодня, так сказать, 50% того, чего было, сбросил и потерял. И не просто потерял, а, если говорить прямым текстом, то растащили. И растащили, и скопилось это у того круга, кто сегодня, так сказать, себя уже называет элитой и господами, и так далее, и тому подобное. Вот это, так сказать, первый и главный тезис, который, мне кажется, что, ну, даже трудно его оспаривать, да мало кто его и будет оспаривать. Вторую часть вопроса товарищ какую задал, напомните?
Что, почему вы целый год не говорили про кризис на рынке труда?
Ну, это вообще, как бы сказать, говорит, что или человек не интересуется тем, что происходит, или не то, что целый год, 3 года назад говорили, 5 лет назад говорили, и не говорили, а кричали. И не только в парламенте, и на митингах, и в трудовых коллективах, и на забастовки уже людей поднимали, и прочее, прочее. Все это известно. Ну и более того, сегодня вот такое интересное явление уже, ну, становится типовым, я бы сказал. После того, как наступает момент, что оппозиция говорит, говорит, народ уже начинает скрипеть зубами, всем понятно, что должны быть какие-то изменения. После этого партия власти и президент проявляют инициативу и говорят, о, мы, так сказать, вносим предложение, что пора повысить, так сказать, это самое, пенсии, и повышают там на 150 рублей. Пора не держать стабилизационный фонд там где-то за 7 замками и за рубежом, а надо его маленько распечатать и пустить, так сказать, на благо инвестирование собственной промышленности будем делать. Говорили, говорили, что надо поощрять увеличение рождаемости. Предложение вносили, дошло, пора организовать институт материнского капитала. А все это уже было, и не один год вносились эти предложения. Вот о чем, так сказать, надо говорить, и беда в этом. Поэтому сейчас удобный момент перед выборами вспомнить, кто что обещал, где результаты, и идти голосовать, прежде всего, исходя из своих интересов, да, посмотреть. Даже если ты ошибешься, все равно лучше идти на выборы. Потом ты имеешь возможность исправить положение, если ошибся. А если ты на выборы не пойдешь, за тебя решат как раз те, кто сегодня и так живет неплохо, и причем строит свое благополучие чаще всего на бедах других или большинства народа.
Экономист Евгений Сабуров, бывший вице-премьер в правительстве Ивана Силаева, констатирует кризис доверия к государству.
Это, конечно же, симптом неблагополучия, причем он имеет очень глубокие корни психологические. Вообще-то говоря, экономика – это наука о мнениях, как сказал великий Хайек. Мнения людей сейчас повернулись в сторону недоверия государству. Это очень плохо, очень опасно. Когда речь идет о нормальных экономических процессах, то прогнозировать можно. Как только включается что-то вроде потребительской истерики, то это уже не вопрос к экономистам.
Слушаю вопрос москвича Виктора. Погромче.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот удивляюсь нашему народу. Какая у него короткая память. Вот господин Тюлькин обращается. Верните народу 90-е годы. Значит, что хочет? Вот 50 грамм подсолнечного масла на месяц. И полкило лапши или вермишеля хочет вернуть. Да, деньги были, но деньги были куча. Попробуй купи. Вот, скажем, Волга стоила столько, денег было навалом. А попробуй купи. Все коммунисты оборовали народ.
Это к вопросу о 120 рублях пенсии в 90-м году, слово Виктору Тюлькину.
Я думаю, что большинство наших, ну, по крайней мере, граждан в возрасте, да, те, кто помнит советские времена, значит, вряд ли даже сочтут необходимым отвечать этому, с позволения сказать, господину. Во-первых, потому что, в конце концов, есть интегральные результаты. Есть срок жизни, средний срок жизни людей в 89-м, там, 90-м году, есть сегодня. Жить стали меньше. Меньше стали жить, там, почти на 7, наверное, лет. Может, и на 10 раз. Умирать стали больше. Это что, от хорошей жизни, что ли? Детей рождается меньше. Это что, от счастья, от свободы или чего-то? Да и при всем при том, те же статистические данные, которые сегодняшнее государство дает, о том, что уровень потребления, значит, 80-е, там, 90-е годы был выше, так сказать, это факт. Его уже никто не отрицает, это известно. Но главное даже не в этом. Вы подумайте, что ведь все эти годы я не абсолютно не зову, давай вернемся в 90-е. Я призываю задуматься, на что это время-то потрачено. Ведь мы не просто стояли на месте, мы отставали. Мы за эти 15 лет должны были бы куда-нибудь вперед продвинуться. Наука вперед идет, техника идет. Нельзя же там критиковать Сталина за то, что в те годы не было мобильных телефонов. Это же глупость какая-то. Вот о чем идет речь. Деградирует страна. А почему и для чего главное? Вот какие цели? Ну чего мы достигли? В крупном плане результат только один. Появился вот тот слой, тот класс, то, те люди, которые себя называют там элита, господа, новые русские, зажравшиеся, грубо говоря, если там вот смотреть из, там, с рабочего места простого цеха какого-нибудь. Вот и все. Больше нет других, видите, самых результатов.
Слушай, вопрос москвички Марины.
Здравствуйте. Ну, чего мы достигли? Значит, вот пришел ваш кадр из ваших коммунистических рядов. Причем солидный дяденька, вроде прилично выглядит. И даже стыдно, что его в этот цирк запустили, антураж создали, выдают какой-то разукрашенный самолетик. Но тут действительно уже упомянуты эти гнилые зубы этих исхудавших рабочих, выдают всю наготу ситуации тяжелые. Вот вам вот такой вопрос. А чего он там шоколадками какими-то почивал? А почему бы не дать человеку, каждому человеку, земельную и природную ренту? Это хватит с лихвой и самим этим гражданам, и будущему. И еще, господин Тюлькин, не могли бы вы указать на ваших сессиях депутатских, что сегодня только вот радиостанция «Свобода», которая ведет этот разговор. Все остальные возможности, чтобы человек высказал свое мнение правдивое, а не вот это вот разукрашенное телевизора. Это и радио «Маят», и радио «Эхо Москвы». Все закончено, нигде больше слова сказать нельзя.
Насчет земельной ренты, наверное, стоит ответить, Виктор.
Начнем с конца. Я, между прочим, признаю, и именно поэтому уже далеко не первый раз выступаю на радио «Свобода», что ситуация действительно такова. Большинство официальных средств массовой информации, значит, занимаются апологетикой курса, значит, с главным тезисом «Альтернативы программы Путина нет», хотя никто не понимает, в чем эта программа заключается, где она. Так и с этой точки зрения сегодня радиостанция «Свобода» является гораздо более демократическим органом, с большей свободой слова, чем многие остальные вместе взятые. Это раз. А то, что касается, ну вот, показали по телевизору, и как не стыдно, и почему. Вот то, что показали, как раз совсем не грех. Потому что в кои-то веки показали то, что есть на самом деле. И стыдно должно быть за то, что довели людей до такого состояния. И показали далеко еще не самые, так сказать, ну, тяжелые ситуации, уроки. А то, что касается так называемой там земельной ренты и там природной ренты и прочее, с теоретической точки зрения, конечно, так и надо поступить. Только ее ведь не раздашь каждому, возьми, так сказать, используй, там, строй благополучие. Это дело государства. организовать процесс так, чтобы это шло на пользу всему обществу, чтобы развивалась отечественная промышленность, чтобы инвестировались собственные производства, создавались наши рабочие места, внедрялись научно-технические достижения у нас здесь, чтобы кредиты наши предприятия брали не за бугром, так сказать, под большой процент, а брали бы инвестиции из наших этих стабилизационных фондов и прочих дел. Но для этого надо желание иметь. А у нас пока, как мы видим, установка правительства целевая другая. Они те деньги, которые получают за нашу нефть добытую, замораживают за рубежом, и там же берут из наших же денег кредиты корпорации под больший процент. В этом плане вообще, ну, элементарная логика подсказывает. Уж раз замораживают, так лучше бы ее не добывали. Лучше бы она хранилась в наших недрах там или в хранилищах. Тем более, что она все время дорожает.
Как вы считаете, Виктор Аркадьевич, вызовет ли вот этот ажиотаж на рынке продуктов питания массовые формы протеста?
Ну, я думаю, что, так сказать, пока не вызовет больших форм протеста, да, потому что, так сказать, ну, имеются рычаги у правительства, у властей для регулирования этой обстановкой. Но если это в какой-то степени пробудет сознание людей, да, скажем так, к более активному участию вообще в общественно-политической жизни, мы будем этому только довольны и, более того, приложим усилия, чтобы этот процесс шел именно в этом направлении.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Диспропорции между ростом цен и уровнем доходов населения обсуждались с депутатом Виктором Тюлькиным. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.